Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» звучит информационно-аналитическая программа «Точка зрения». В студии ее ведущая я, Мария Заостровных, а мой сегодняшний гость – отец Алексей Долгоруков.
Отец Алексей Долгоруков родился в 1962 году в городе Реж, Свердловской области. Окончил Режевской сельскохозяйственный техникум по специальности строитель. Крестился в 1982 году. В 1989 был рукоположен. Занимал должность настоятеля храма пророка Ильи в городе Артемовский. В Екатеринбург переехал в 2000. С 2011 года является настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга.
Здравствуйте, отец Алексей.
Доброго здоровья, дорогие братья и сестры.
Начать эту программу не могу ни с чего иного, кроме как самой поздравить наших радиослушателей с прошедшим Новым годом и приближающимся стремительно Рождеством Христовым. И вас, батюшка, прошу сделать то же самое и дать напутствие нашим радиослушателям.
Да, дорогие братья и сестры, поздравляю вас, дорогие братья и сестры, с наступившим Новым годом, желаю всех благ, именно того, что полезно душе человека, телу человеческому. А это будет тогда, когда мы с вами будем жить по-доброму, то есть по-христиански. Также желаю, чтобы мы встретили и провели с вами светлый праздник Рождества Христова, тоже в добром здравии и духовном, и телесном.
Как всегда, кратко, лаконично и по делу. Так, вот примерно в том же самом ключе предлагаю вам обсудить новость, кстати, еще прошлого года, но обойти мы ее никак не можем. Это большая пресс-конференция Владимира Владимировича Путина, президента нашей страны. 20 декабря, напомню, она состоялась, и 14, это была уже 14-я пресс-конференция. Традиционно это было подведение итогов, 3 часа 43 минуты она длилась, и 53 представители СМИ смогли свои вопросы главе государства задать. Я так понимаю, что вот эту вот пресс-конференцию вы не смотрели. Почему?
Конечно, не смотрел. Обязательно не смотрел.
Я как, и
прошлогоднюю конференцию не смотрел. И позапрошлогоднюю тоже не смотрел.
Почему?
Я надеюсь, это не преступление государственное все, что.
Нет, это да? Пока еще не преступление, ладно, но тогда. Просто интересно, почему. Я ее смотрю каждый раз, когда-то смотрю, когда-то слушаю, даже не потому, что я журналист, и мне надо быть там в курсе всех событий, а просто интересно, какие итоги есть, да, у этого года, как вообще год прошел, как его наш президент увидел. То есть просто интересно.
Дело в том, что есть разные люди, есть люди так вот универсальные, кто может заниматься сразу же несколько дел делать, как Юлий Цезарь там говорят, писал, читал, разговаривал, ел одновременно. Если вот я делаю одно дело, даже такое механическое почти, и что-то вот тут меня отвлекает, то я уже все не могу работать. То есть, ну, не у всех вот такие вот способности мыслительные все охватывать вокруг себя и этими делами заниматься. Но я, так как вот потому что такой не универсальный человек, предпочитается заниматься, слушать, думать о тех вещах, которые меня непосредственно касаются. Если кричат там что-нибудь за окном народ выпивший, я к окну не подхожу, чего-нибудь там окрикнули кого-нибудь, тоже не оборачиваюсь. Ну вот, видимо, это вот все вот с этим связано. И я не думаю, что вот эта конференция, вот итоги года, они как-то отражают мою жизнь. Я свою жизнь и сам знаю. Я сам могу подвести итоги года, потому что я сделал, что я там, допустим, не сделал в своей жизни. Как государство живет, я тоже знаю, ну так приблизительно все равно. В магазин заходишь, я думаю, это один из показателей, как люди отзываются, что они говорят, что они чувствуют. Вот это то, что, одним словом, предпочитает верить своим ушам, своим глазам и своей голове. Потому что человек, он вот склонен распыляться на множество самых различных дел. У кого-то хватает вот ресурсов, возможностей всем этим заниматься, а у кого-то их поменьше, кому-то нужна какая-то собранность, сосредоточенность на одном деле. Поэтому не только это касается конференции но и самых других различных дел. Я тоже, вот не касается меня, допустим, чемпионат по футболу там был. Ну и все, я и стараюсь, не стараюсь даже, просто он мимо меня проходит. Это тоже я не думаю, что меня как-то касается. Ну, итоги года, хорошо. Сколько этих итогов подводилось? Сколько еще будет, Маша, подводить?
Ну, это так. Ну, вот смотрите, вы сказали о том, что вы ходите в магазины, цены в магазинах растут.
Растут.
Цены на проезд в транспорте растет. Вот опять же из этой пресс-конференции можно понять, почему это растет, да? То есть,
а
все,
какая
что касается,
мне разница, почему это растет? По большому-то счету. Тем более я не очень такой доверчивый человек. Сказать ведь могут одно, причины какие-то другие. Это вот знаете, как с погодой. Вот. Ну, объяснит мне там какой-то специалист, метеоролог, да, почему там камни с неба повалились там, или почему там град вот такой-то, почему дождь? Ну, а что мне от этого? Я знаю, что мне нужно с тобой там сапоги надевать или наоборот, зонтик брать, или наоборот, что все лишнее оставлять дома. Вот и все. Думаю, что вот этим, ну, можно вполне и ограничиваться, и жить, исходя из тех условий, которые у нас окружают.
Ну что ж, отец Алексей, это ваша точка зрения, не буду никак ее обсуждать и комментировать. Далее хочу с вами обсудить историю невероятного невежества. В студии радиоканала «Воскресенье» продолжается информационно-аналитическая программа «Точка зрения». В студии все так же я, Мария Заостровных, и отец Алексей Долгоруков. В конце прошлого года всю страну облетела история о том, что жильцы московского дома хотят выселить семьи с онкобольными детьми, а они боятся заразиться раком. Сейчас эта история, слава богу, завершилась, но, насколько мне известно, семья все-таки съехала из квартиры, которую для них снял благотворительный фонд. Казалось бы, да, 21 век. Технологии, интернет, медицина, все что угодно. И вообще такие истории вот сложно на самом деле мне представить. Но тем не менее они имеют место быть. Про духовные причины подобных событий хочу вас спросить.
А почему вы решили, что это какое-то невежество?
Все прекрасно знают, что рак не заразен.
Ой, они тоже знают, что рак не заразен.
Нет, почему? Они были уверены, по крайней мере, главная по дому, которая и инициировала вот этот вот сбор подписей, она была уверена в том, что рак заразен, и поэтому начала собирать подписи.
Думаете, просвещение – это решение вот этих вот различных проблем? Я вот вспоминаю, как
тогда
в первые годы
оно?
В советской власти рассуждали так, и к ним брошюры выпускали, и книги, что вот религия, вера знахаркам, там, каким-то бабкам и прочее, это все от суеверия, от незнания. Угу. Достаточно просветить людей, объяснить им, и все, и они перестанут обращаться, и в церковь ходить перестанут, и к бабушкам детей своих перестанут носить, и гадания различные прекратятся. Я знаю людей, достаточно образованных, и они верят в различные либо приметы, либо предсказания, в порчу, в сглаз верят. У людей два высших образования. Вот сколько нужно еще образования, чтобы человек перестал в это верить? Я думаю, что здесь не в образовании дело.
А
вот вы правильно сказали, в таком внутреннем духовном каком-то устройстве. Чем вот это все объяснить? Дело в том, что такие вещи прорываются на поверхность, они постоянно, как какое-то деструктивное, разрушительное поведение, не мотивированное ничем, выгоды ни человеку нет никакой, нет, он вот как будто специально идет и делает что-то для своего вреда, вот такое, для разрушения своего. Вот эти вот страхи, это что такое? Страх просто в человеке живет. Ну хорошо, не будут бояться онкобольных, будут бояться лысых или каких-нибудь волосатых там, допустим, потому что тот страх вот какой-то внутренний, явно вот связаны, конечно,
ну да, лишь
с духовным состоянием.
Ну да, лишь бы не я, лишь бы не со мной, не с моими детьми
не обязательно,
случилось.
Вот он какой-то, видимо, природный, может быть, а может быть, по-христиански, конечно же, страх от грехопадения, взявший свое основание, он сидит в человеке, и он под теми или иными предлогами просто вырывается. Ну, здесь вот попался такой вот предлог с больными людьми, будет вот так – Ну, я думаю, что объяснят им, растолкуют и все даже сделают. Завтра появится новая угроза, новая опасность. И постоянно она будет появляться. Здесь все-таки этот страх имеет какое-то действительно духовное происхождение. Вот недаром ведь в Евангелии Господь многократно говорит своим ученикам: «Не бойтесь, не бойтесь». Это одна из самых, ну что ли, наставлений, фраз, которые чаще всего встречаются в Священном Писании. Хотя Священное Писание нам говорит немножко другое, о страхе Божьем, о страхе Божьем. И оно действительно, страх Божий, он освобождает человека вот от тех выдуманных, надуманных страхов, которые ему кажутся опасности, которые ему кажутся окружают его. Как сказал один мудрый святой человек: кто Бога боится, тому никто не страшен. Поэтому, конечно, это случай очень печальный, дикий.
Но все-таки я еще раз, батюшка, повторю свой вопрос. Вот если не в просвещении, тогда становится вообще непонятно, что с этим делать. Потому что абсолютно ясно, что подобные вещи, по крайней мере, в современном мире, в современной России, повторяться не должны. Если не рассказывать...
Они будут повторяться не в России, везде. Пока вот у человека такое разрушенное духовное устройство, пока вот... Ведь понимаете, вот эти страхи из-за чего возникают? Человек подавляет склонен различные страхи, беспокойства, загонять их куда-то внутрь. Но они появляются из-за тревог, связанных с безопасностью, с жизнью, со всякими другими вопросами. Без, допустим, христианской веры человеку это сделать очень сложно, потому что христианин постепенно готовится, в общем-то, ничего не бояться. И даже перед лицом смерти встать и не бояться его. Как апостол говорит, что вот ничто его не разлучит от любви Божией, ничто его не устрашит. Если вот это постепенно входит в человеческую душу, меняет ее, преобразует, все равно сознание, но меняется, и подсознание это все, то эти страхи уходят. Он этих вещей будет просто не замечать даже, каких-то опасностей мнимых, вот, и даже и настоящих-то не будет бояться мнимых вот этих угроз. Ну, что бы вот жил бы христианин в этом доме, болеют люди раком. Вот ведь, понимаете, я читал, что, конечно, может, такая популярная история, немножко такая пропагандистская, но я думаю, в ней отражена какая-то истина. Во время болезней, это еще в первые века христианства, во время повальных болезней, которые всегда были в мире, когда люди просто, ну, косила смерть, и даже их выкидывали вплоть до того, что на улицу, потому что родственники, ну, так вот лежит труп вот на улице, это в Европе во время чумы бывало и так далее, и боялись родственники подойти, то похоронная команда, она ходила и без всякого страха подбирала эти трупы и хоронила этих людей, по-настоящему больных людей. Но особенность в том, этих похоронных команд, что в основном они тогда состояли из христиан. Так случилось, что они своего рода государственную регистрацию получали вот как раз вот под видом таких христианских братств, таких, простите, похоронных братств, которые все-таки имели возможность как-то безнаказанно собираться. Поэтому и неудивительно, что они и собирались-то на кладбищах, ночью молились, панихида, всеночная молитва, на гробах усопших. То есть для них это все-таки была такая форма существования. Но язычников поражало, как эти люди смело могут вот так подходить к заразным больным, от которых можно умереть, и, скорее всего, что ты умрешь, и не боялись смерти, не боятся смерти. Значит, как-то работает все-таки вот этот механизм-то в душе человека, христианской веры.
То есть надо не в институт, условно говоря, вести таких людей, а в церковь?
Ну, в церковь, не в церковь, потому что если там про свечки ставить, вот просвещение тут, наверное, духовное нужно. Вот именно свет настоящий. Вот у нас будет Рождество Христово. И кто такой Христос? Христос – это тот, кто пришел и осветил вот как раз вот эти темные уголки, все закоулки этого мира и человеческой души, чтобы бросить туда свет. Это и есть, называется настоящее, вот я бы сказал, просвещение. Потому потому что она, вот это просвещение, оно как бы картину полную жизни рисует. Ведь так вот человек часто живет и видит мир фрагментарно. И он может уткнуться в какое-то темное пятно и считать, что жизнь ужасная, вот она вот такая темная. А если вот он отойдет немножко подальше, то он увидит больше картину, там всякие рисунки, может, там светлые, это может просто пуговка была черная на белой рубашке всего лишь, навсего. И вот христианская вера, что мне особенно нравится, она помогает так вот целостно понимать мир и целостно видеть картину миру. И страху там уделяется не больше внимания, чем это и должно быть в человеческой жизни. То есть, когда, допустим, ну, я не знаю, кто-то там бросил нас камень, мы взяли голову, клонили, вот, пожалуйста, тебе страх сработал, защитил нас. Но чтобы вот такого ужаса какого-то, который захватывает и коверкает человеческую душу и делает из него, ну, даже не животное, потому что животное, оно и то по-другому немножко реагирует, а именно какое-то служителя чего-то темного. Вот, конечно же, такого в жизни человека быть не должно.
Ну, будем на самом деле надеяться, что подобные истории не повторятся, потому что хотя бы, да, потому что эта история как-то широко всеми местными и не только местными СМИ освещалась, и я надеюсь, что все нужные выводы были сделаны. Далее в этом выпуске мы поговорим про новую законодательную инициативу. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» продолжается информационно-аналитическая программа «Точка зрения». В студии ее ведущая Мария Заостровных и мой сегодняшний гость, отец Алексей Долгоруков. Так, ну и последняя тема, которая у нас на сегодня осталась, это еще один закон, внесенный в Госдуму, об аресте за публикации в сети с явным неуважением к государству. Что это такое? Внесен был законопроект о штрафе или аресте за публикации в сети с явным неуважением к государству. И в пояснительной записке авторы написали, что выражение явного неуважения к обществу в публичных местах или надругательство над государственными символами грозит, за это грозит административная или уголовная ответственность. Если кратко сказать, то сама идея – это статья «Мелкое хулиганство за непристойное поведение в общественных местах». Теперь эту статью немножко усовершенствовали и такое же наказание придумали для пространства в сети интернет. Вот как вам идея?
Интернет-пространство – это совершенно какая-то новая реальность, которую, я думаю, что мы пока еще не готовы чего с ней делать. Об этом мне доводилось вот как-то немножечко и специалистов слушать, не знают, вот как реагировать вот на все эти вещи. Потому что действительно здесь какая-то нужна регламентация. Так на самотек это, конечно же, пускать такие вещи нельзя. Потому что вот эти вот хаотические какие-то силы просто ворвутся и там все заполонят все. А если это вот во-первых. Поэтому, конечно же, если будет такой нормальный закон, подобный тому, что если кто-то там, я не знаю, хулиганит на улице, бронится, его за это арестуют, оштрафуют и так далее, и в интернет-пространстве подобным образом будут поступать, я думаю, это совершенно нормальная вещь. Меня, знаете, что немножко смущает? Вот почему обязательно государство все надо защищать? Вот какой-то я вот такой не очень-то государственник, а вот если меня начнут в интернете оскорблять, как быть поступать? Почему специального закона насчет меня не приняли? Но я ведь думаю, что зачем дополнительные законы? Неужели вообще не существует за хулиганство какого-то законодательства у нас?
Человек нет, но у нас стоит есть, и матом ругается. Статья за мелкое хулиганство. Она
вот,
есть.
Вот по этой статье нужно и государство защищать.
Эта статья, она подразумевает, что на улице, ну так, в упрощенном переложении, нельзя материться, бить кого-то, оскорблять, драться, всё. Ну то есть все, что вот попадает под мелкое хулиганство, но сейчас ее дополнили до того, что нельзя еще этого делать в интернете и по отношению к государственной символике, к государству.
Так это же ведь все равно же хулиганство. Понимаете,
да.
Вот когда, как, почему надо, меня вот это вот немножечко смущает, почему обязательно нужно что-то специально именно для государства вот такое, ведь есть же статья о хулиганстве, и туда можно включить в том числе различные выпады там хулиганские против государственных символов и всего прочего. Для чего нужно это все статью на статью? Вот это меня немножечко смущает.
У нас вообще сегодня очень много законов новых принимается, очень многие старые законы они каким-то образом дорабатываются, совершенствуются, чтобы как-то их сообразовывать с новыми реалиями нового времени. И, видимо, сейчас вот наши депутаты подумали, что недостаточно того наказания, которое прописано в статье за мелкое хулиганство, нужно отдельно прописать и наказание, соответственно, увеличить за несоответствующее обращение с государственной символикой и за неуважение к государству. Посмотрим, как и что будет. Я каждый раз, когда какие-то подобные законы обсуждаем, говорю о том, что неплохо бы начать исполнять те законопроекты, которые у нас уже написаны. Вот и в этот раз при своем мнении я, пожалуй, останусь. На этом у нас на сегодня все. Спасибо большое за внимание. Напомню, что в студии информационно-аналитической программы «Точка зрения» были ее ведущая Мария Заостровных и мой сегодняшний гость, отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга.